Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Рада приветствовать вас сегодня, 24 октября, в понедельник. За микрофоном режиссер Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы с вами погружаемся в интереснейший, яркий, удивительный еврейский мир для того, чтобы лучше понять нашу историю, для того, чтобы лучше понять точки пересечения между иудаизмом и христианством, чтобы лучше разобраться в важных вопросах, которые мы ставим сегодня перед собой. И сегодня, во-первых, я хочу вас поздравить, дорогие друзья, с таким интересным днем. Вот о нем мы сейчас как раз и будем говорить. Праздник Торы, радость о Торе. А каким образом он произносится на еврейском языке, сейчас как раз скажет наши гости. Мы в течение всего октября знакомили вас с чередой очень важных еврейских праздников. И самое главное, мы рассказывали и мотивировали вам, почему же нам все-таки нужно о них знать. Что мы можем взять из этой древней традиции? Какое послание является непереходящим и относится абсолютно ко всем временам? И я надеюсь, что у нас это получилось. Если вы по каким-то причинам не слушали, то, пожалуйста, послушайте вот для того, чтобы составить полную такую равноценную картину. Весь октябрь мы говорили о еврейских праздниках. И сегодня мне очень приятно, что сейчас у меня в гостях преподаватель еврейской истории и традиции. Это нам такой подарок, как бы под завершение Евразиатской семинарии богословской, Ольга Орешкина. Ольга, добрый день, шалом.
Да, шалом, хаверим, шалом, дорогие друзья. Мне очень радостно сегодня вас приветствовать, всех радиослушателей, всех поздравить с праздником Шмини Ацерет и Симхат Тора. Как говорят евреи, Хаг Симхат Тора Самеах, то есть веселого и радостного праздника вам, дорогие слушатели.
Да, и я очень надеюсь, что вы к нам будете присоединяться, друзья, и сделать это достаточно просто. Во-первых, мы приветствуем всех, кто нас сейчас смотрит, а не только слышит. Друзья, шалом. Во-вторых, вы можете нам присылать свои сообщения, и делать это можно через мобильные приложения WhatsApp и Viber, номер телефона плюс 7 977 850 0996. Вот такой достаточно простой номер, но я его через какое-то время повторю. И если вы нас смотрите, слушаете онлайн, пожалуйста, присылайте свои вопросы, мы с удовольствием будем их зачитывать. Ну и сейчас буквально такая перебивочка у нас, да, на несколько секунд, и мы снова возвращаемся в нашу студию. Говорим мы сегодня о замечательных праздниках, продолжаем цикл осенних еврейских праздников. Очень хотим, чтобы самое главное вы сегодня услышали, для чего же нам это необходимо знать, об актуальности этих праздников сегодня. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию и будем продолжать. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы снова в прямом эфире, и мы сегодня говорим о празднике Симхат Тора, о празднике радости Торы, еще об одном, как раз с Ольгой Орешкиной, преподавателем истории и традиции еврейских праздников. Вот почему именно Симхат Тора не библейский праздник, мы знаем, он полубиблейский. Вот каким образом вообще он образовался, каким образом он появился, и как получилось так, что он был привязан вот именно к празднику Ацерет, то есть вот восьмой день празднования. Вот давайте сначала об этом, чтобы нашим слушателям было понятно.
Да, ну, чтобы ответить на твой вопрос, Татьяна, нужно заглянуть немножко в историю традиции этого праздника, потому что в Торе написано, это книга Левит, 23 глава, Это глава, которая рассказывает о всех Господних праздниках, в том числе и о празднике Шмини Ацерет. И несколько слов буквально. «Восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте». То есть сразу после праздника Суккот мы празднуем восьмой день Шмини Ацерет. Надо сказать, что в Израиле это один и тот же праздник, празднуется в один день, Шмини Ацерет и Симхат Тора. А в диаспоре, то есть в странах рассеяния еврейского народа, это празднуется два дня. Кстати, сегодня четко мы попали в Шмини Ацерет, и завтра в диаспоре Симхат Тора. Вот. Поэтому это очень символично. Таня сказала, что мы продолжаем рассказывать о праздниках Господних, а на самом деле мы сегодня как бы и завершаем осенний цикл праздников. Так что, судя по тому, что в Израиле это празднуют как один день, Шмини Ацерет и Симхат Тора, мы можем, традиция считает, что это один и тот же праздник. Один и тот же праздник.
Мы знаем, что история израильского народа, она очень непростая, она связана все время с какими-то потрясениями, передвижениями, захватом. И мы неоднократно говорили о неком таком, но тоже мессианском предназначении этого передвижения. То есть надо было каким-то образом все равно осолять и освещать вот эту территорию древнего мира, которая была языческой, и необходимо все-таки было народам другим каким-то образом тоже знакомиться с тем, что есть Бог живой. И мы знаем примеры, когда люди из язычников, они прилагались к еврейскому народу и каким-то образом знакомились вообще с еврейской культурой и с Богом. И вот одно из этих событий, это вот как раз, когда был разрушен второй храм. Это было потрясение для израильского народа, потому что храм – это было центральное место взаимоотношений между Богом и человеком, потому что через храм приносилась жертва, было искупление грехов всего народа, роль первосвященника. Все это было именно центровым. И вдруг убирается храм, разрушается, значит, падает вся конструкция вот этого взаимоотношения. То есть что делать? И здесь мы видим, образуется как бы два вот таких пути для раввинов. Это первый путь, либо принять все-таки Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя. И второй путь, то есть все-таки находить какой-то другой выход, что-то искать, какую-то точку опоры, которая позволила бы продолжать эти взаимоотношения с Богом, но уже без храма. И вот мы знаем, что все-таки был выбран второй путь, и вот что в результате этого получилось.
Да, вот мы когда читали с вами сегодня стих из главы Левит или Ваикра в еврейской традиции, мы услышали там и жертву приносите, то есть речь идет об одной жертве. Если мы возьмем предыдущий праздник, праздник Суккот, то в этот праздник в храме приносилось 70 быков за 70 народов мира. Это тоже очень символично. Потому что, как говорят сами евреи, раввины в традиции, что знали бы антисемиты, против кого они выступают.
Сколько для них было сделано.
Да, и до сих пор эти молитвы возносятся за все народы мира. Но на тот период считалось, что помимо евреев было 70 народов, и в традиции раввины говорят, что предлагалось всем Тора. Предлагалось всем, но согласился только еврейский народ и сказал: «Все, что ты сказал, Господь,
мы принимаем,
мы сделаем,
и следуем». Да?
Мы сделаем. Это было у горы Синай. Итак, в Суккот масса жертв, в Шмине Ацерет одна жертва, и в этом очень большой смысл. Эта традиция рассматривает как жертву единства, единения всего народа, единения с Богом. И вообще это лейтмотив праздника. Да будем мы едины, как Иисус сказал, как мы я едины, с Отцом един. Это главный, конечно, мессианский контекст этого праздника. Ну что же делать? Храм разрушен. Где приносить жертвы за грех? Ведь это жертва за грех, жертва очищения. Мы сегодня не будем говорить о разновидности этих жертв. Поговорим, ответим на вопрос, что же было делать. И вот над этим вопросом думало, конечно, не одно поколение раввинов. И традиция этого праздника, праздника Шмини Ацерет Симхат Тора, формировалась в течение тысячелетия.
Это нам может казаться, да, что раз, и вдруг пришло это откровение такое за один день.
Да-да-да. Вот. И я хочу сейчас просто подчеркнуть, что в течение тысячи лет раввины думали, и когда пришло рассеяние, Вавилонский плен, формировалась там школа раввината, и вот в этот период, к X веку, сложилась традиция завершать годовой цикл чтения Торы. Вот это, конечно, одна из главнейших заповедей и смыслов этого праздника. Это завершение цикла чтения Торы. Почему сформировался именно годовой цикл? Потому что в Израиле на тот момент, это Палестина, был трехгодичный цикл у раввинов чтения Торы. Но постепенно вот этот вавилонский вариант годового цикла, он, так сказать, победил, возобладал в традиции, и сейчас мы имеем то, что имеем, 54 главы Торы. Да, тут нужно сказать о том, понятие, само понятие Тора. Есть понятие Танах. Танах – это Тора, Ктувим и Навиим, Писание и пророки. Но также называют целиком Ветхий Завет как Тора. Это не ошибка. И Пятикнижие Моисея – Тора. И когда говорят в целом о Ветхом Завете, тоже можно употреблять только Танах, но и слово
Тора. Да, вот это интересно, потому что Тора обычно как бы Тора или Тора, кстати, вот какое правильное ударение.
А само название праздника Симхат Тора, оно указывает на правильное ударение.
Вот обычно, потому что именно Тору воспринимают как Пятикнижие Моисеева. Вот вы говорите, что
на самом деле это так
воспринимается и весь Ветхий Завет, и пророки в том числе.
Ну, вернемся к тысячелетней формированию традиции. Это значит, X век сформировался годовой цикл. Затем уже вот в нашей современной традиции в синагогах сегодня достаются из шкафа Аарона все свитки Торы, и читается определенное благословение перед тем, как достать эти свитки Торы, и затем с этими свитками семь раз обходят Биму. Бима – это возвышение, с которого читается Тора в синагоге. Семь раз. И вот эта традиция обходить семь раз – это тоже итог многовековой выработки. Раввины решили, что как Иисус Навин обходил с евреями семь раз вокруг стены Иерихона, и они пали, вот точно так же пришли к выводу, что будет здорово семь раз обойти Биму с танцами, с радостью. А почему такое почитание, да, Тары? Ну, в традиции это невеста, посланная с небес, это... Вообще евреев называют народ книги. Uh-huh. Народ книги. Uh-huh. А какой книги? Конечно, Тары. Это Тара. Uh-huh. В ней заключено все. В ней заключена вся мудрость, все благословения, всякие культурные моменты, право, экономика. Uh-huh. Ну, то есть...
Да, и вот здесь вот как раз хотелось бы спросить. То есть мы говорили о том, что после того, как храм был разрушен, раввины начали искать вот эту другую точку опоры, да, которая да, да, могла да. бы заменить храм по их представлению. И можно об этом долго рассуждать и иметь разные точки зрения по этому поводу. Кто-то, например, может сказать, что, и уже говорили, что сейчас невозможно, естественно, жить по закону Моисея, потому что храма нет, другого постановления от Бога нет, и все остальное, ну вот оно как бы от человеков. Кто-то может сказать, что еврейский народ в разный период жил, и когда не было храма, и тем не менее все равно они были в взаимоотношениях между Богом, когда были и в плену, и в разных других ситуациях. Вот. Но, тем не менее, интересно, потому что мы сейчас о Таре. Вот, скажем, такое как бы особое почитание Тары, вот это вот формирование, как вот мы сейчас сказали, вот такого книжного народа, особое пристрастие к книге, вот оно образовалось именно потому, что был разрушен храм, и это являлось точкой опоры, или была еще какая-то другая причина?
Ну, я не думаю, что это послужило разрушение храма, почитание. Это всегда было почитание. И здесь нужно сказать, вернуться к календарю праздников. Я uh-huh. несколько слов скажу об uh-huh. этом. В календаре библейских праздников 7 праздников святых Господних, uh-huh. о которых говорит книга Левит, Ваикра. И традиция разделяет их на весенний цикл. Это Песах, праздник Пресноков, праздник Первинок, uh-huh, uh-huh. Бикурим, и Шавуот, праздник недель. Это 4 праздника весеннего цикла. А сейчас мы с вами завершаем сегодня вот
да, цикл
и завтра цикл осенних праздников. Uh-huh. И что здесь тоже нужно обязательно сказать, что весенние праздники, они как бы свершились, они свершившиеся. То есть жертва Песаха, Агнец принесен Иешуа, Шавуот, дарование Торы – это свершившийся факт. А вот осенние праздники, традиция считает, что они еще не свершились. А это предстоит свершиться. И вот в этом, я считаю, очень-очень-очень важно то, о чем мы говорим. И вообще сегодняшнюю беседу я для себя назвала «Возвращение к корням нашей веры». Потому что это, некоторые говорят, вот еврейские праздники, зачем они нам нужны? Это праздники не еврейские, это праздники Господни. И вообще для чего Господь избрал этот народ? Как я уже упоминала, у горы Синай, когда гора тряслась, дымилась, угу. и гром, и молнии, и глаз Божий, было страшно и жутко. Но евреи сказали, все, что сказал Господь, мы сделаем. Они еще не знают, что им надо делать, они уже заранее согласились. Uh-huh. Вот. Поэтому...
Двигаясь по вере, как Авраам, да? Он еще не знал, на самом деле, куда его выводят, для чего, но вот он да. доверился. Доверился Богу, и это был шаг веры, он был назван отцом веры, и, собственно говоря, от него уже пошла дальнейшая история.
Да, и избранность uh-huh. еврейского народа, она в чем? Она в том, что Бог сказал, это мой первенец, это... Священство царственное, которое должно научить все народы окружающие. Поэтому...
Что мы видели, да, уже по истории древнего мира, как мы уже сказали с самого начала, почему все-таки необходимы были вот эти вот перемещения. И здесь мы даже видим, ну, в каком-то смысле и...
Промысел.
Обязательно промысел. Да. Мы видим вот эту вот как бы двойственность, опять же, через предназначение. С одной стороны, большое благословение, которое Бог дал израильскому народу, еврейскому народу. С другой стороны, это вот эта жертвенность, связь, которую они ведут, они, в которой они находятся на протяжении всей истории жертвенности свидетельства Божьего Слова для других народов. Потому что находиться... Мы, понятно, когда читаем Библию, мы понимаем, что там они отчасти несут и свои наказания за то, что они от Бога отступали, да, и то, что они совершали определенные ошибки. Но, тем не менее, все-таки вот эта рука предназначения, она, конечно, очень сильно чувствуется. Давайте мы, наверное, сейчас попробуем вот принять звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Шалом.
Здравствуйте, шалом. Меня зовут Татьяна.
Татьяна,
я
очень приятно.
Спросить, может быть, я прослушала вот по поводу того, как сейчас евреи, ортодоксы или просто обычные евреи, неверующие в Иисуса Христа, говорят, ну и делают по поводу того, что храма нет сейчас, и как они жертвы за грех приносят. Ну, они же знают, что все люди грешники. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу того, что Господь давал в Ветхом Завете такую информацию нам, что Новый Завет Он дает, на сердцах будет писать свой Завет. Что они по этому поводу, если вам известно? Спасибо.
Да, спасибо, спасибо вам большое. Да, ну, давайте
могу,
ответим
могу,
как раз.
Да, могу ответить. Что касается жертвоприношения, об этом хорошо сказано в Псалме Давидом. Я сейчас не могу вам точно сказать номер этого псалма, но вы почитайте, поищите. Давид в псалме говорит, что жертвы ты не восхотел, а жертву хвалы ты принимаешь. И вот еврейская традиция стоит именно на этой позиции, о том, что не всегда жертвоприношение, оно в виде... животных. Но жертва хвалы – это тоже является жертвой. И как раз праздник Суккот, праздник Симхат Тора, основная заповедь этого праздника – это радость. Это радость Торы, радость единения и с Богом, и с Его книгой. Тору называют, как мы с вами знаем, христиане мы называем, книга жизни. То есть в ней заключено все. Также называют Тору, это уже еврейская традиция, Эц Хаим, дерево жизни, древо жизни или живое дерево. Почему вот я сказала, что сегодняшнюю беседу я озаглавила, возвращаясь к корням нашей веры. И в послании к римлянам, вы прекрасно, наверное, знаете, это одно из любимых моих мест, и через
кто-то,
которое...
Кто-то, может, еще не читал, предстоит еще познакомиться.
Римлянам 11, где как раз Павел говорит нам, христианам, о том, чтобы мы не превозносились над природными ветвями, и мы привитые ветви из языческих народов, да, через Иешуа, через Иисуса, а... Это природные ветви, и природные маслины, природное дерево. И питаться вот от этих корней, знать праздники, знать Божий календарь, о котором мы сегодня говорили, это очень замечательно.
Ну, безусловно, потому что мы неоднократно озвучивали, что праздники – это прежде всего возможность вспомнить о том вообще, для чего ты создан Богом на земле, привести в порядок свою жизнь или, можно сказать тогда, по-новозаветному поправить свои светильники. И, конечно, в каждом празднике заключена очень важная мысль, которой необходимо возвращаться периодически для того, чтобы жизнь твоя была здоровый и полноценный. Но я вот вернусь к вопросу нашей слушательницы. Да? Понятно, Давид писал действительно о жертве
хвалы.
Да, но думаю, что, наверное, все равно это писалось в контексте такого полного взаимоотношения с Богом. Говорилось о том, что, наверное, недостаточно даже приносить вот просто жертву. Необходимо включать свое сердце в это.
Готово сердце мое.
Да, и выстраивать отношения с Богом. Богом, действительно постигая Его, познавая Его, любя Его, растя вот в этих как бы личных взаимоотношениях. И жертв в этом плане действительно недостаточно. Но, тем не менее, сам Давид прекрасно знал, и люди тоже, которые читают и Ветхий, и Новый Завет, они знают, что все-таки без пролития крови не бывает прощения. Поэтому вот этот вопрос, он все равно остается открытым. А как же тогда сейчас, тем не менее, происходят вот эти вот очищения, очищения народа от греха? Потому что жертва за грех все равно необходима, чтобы она была принесена. Если, допустим, какая-то часть именно Израиля, еврейского народа, не принимает Мессию как Господа и Спасителя, как в этом случае они трактуют, решают эту задачу?
Ну, мы-то с вами ответ прекрасно знаем, mm-hmm. что жертва эта принесена уже однажды и навсегда. И мы mm-hmm. веем первосвященника, который лучше всех земных священников. Mm-hmm. Это послание к евреям, 4 глава, где говорится о жертве Христа, которую он принес однажды и навсегда. Превосходная, mm-hmm. лучшая жертва. Все лучше. Вот. Но возвращаясь опять к 11 главе послания к римлянам, Павел там же пишет о том, что вот это ослепление у какая-то часть, mm-hmm. да, мы знаем, есть mm-hmm. мессианские евреи, которые приняли Иешуа как Машиха, да, как Спасителя, конечно. А есть часть, которая еще его только ожидает. Вот. И как говорит один раввин, ну, который, конечно, наслышан о мессианских евреев, он так иронично сказал, что ну вот когда придет Машиих, я у него спрошу, ты в какой раз пришел, в первый или во второй? Uh-huh. Задам ему такой uh-huh. вопрос. Вот. И Павел как раз пишет о том, что вот это ослепление у той части евреев, которая не принимает и не приняла Машиха, да, они ослеплены до времени. Uh-huh. Это Божий план, чтобы вошло число язычников, чтобы мы с вами могли быть привиты к этой природной маслине, и чтобы мы могли питаться от святых корней. И про Божий календарь нужно знать, потому что в этом календаре, как мы сегодня уже говорили, заключены все временные сроки. Uh-huh. И если весенний цикл, он уже исполнившийся праздников, то осенний цикл, он предстоит, и пришествие Машиха, Иешуа, uh-huh. будет именно в осенние праздники, его воцарение. И праздник Суккот, когда строят вот эти шалаши, праздник да. шалашей, строят шалаши по всему Израилю, не только в Израиле. Сейчас уже вы говорили об этом, скажу только об одном, что это еще не свершившийся праздник, и об этом пишет пророк Захария в 14 главе, и пророк Исаия тоже пишет о том, что Бог еще приведет свой народ в суку, в шалаш. И традиция еврейская называет это сука шалом, где поместятся все народы, те, которые увидят того, кого угу. пронзили, восплачут, возрыдают. Это 12 колен Израилевых, это пророчество. Угу. Это будет. И также все народы написано, которые раньше даже враждовали против Израиля, они все будут приходить на поклонение в Иерусалим. Это будет сука шалом, где она покроет все народы. Потому что сука шалом – это как раз шехина, это Божье присутствие, это облако славы, которое вело евреев, выводило из Египта и вело в страну обетованную. То есть столько много смыслов uh-huh. заключено, и чтобы знать, действительно понимать времена и сроки, нужно заглядывать в праздники.
Обязательно. Я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос, и я думаю, что вот то, что мы сейчас рассказали с Ольгой, объяснило и второй вопрос, потому что он заключался как раз в том, почему, скажем, послание, по-моему, это написано у пророка Иезекииля, когда он говорит о том, что действительно будет время, когда с народом Израиля будет заключен Новый Завет. И это будут уже другие отношения, это будет продолжение взаимоотношений. Да, вот как, например, я все время говорю, посмотрите на отношения между человеком и человеком. Вот одних и тех же. Эти отношения, они имеют развитие, они переходят в разные этапы. И конечно, эти этапы, они сопрягаются с определенными обязательствами. Уже начинаются другое взаимоотношение, другое восприятие себя, рождаются другие запросы в зависимости от того, как вы в эти этапы переходите. И вот точно так же взаимоотношения с Богом. Действительно, была речь о том, что будет этот новый этап, будут другие взаимоотношения. Но действительно сейчас еще период определенный, когда все-таки часть Израиля этого не видит, пока этого не принимает, потому что в этом есть свой смысл.
До времени,
до времени,
написано.
Да. То есть это для того, чтобы все-таки была возможность многим еще услышать о Христе и приложиться. И это действительно хорошо, когда мы это понимаем, хорошо, когда мы это знаем. Друзья, давайте мы сейчас уйдем на небольшой такой перерыв, для того, чтобы у вас была возможность немножечко так чуть-чуть еще прислушаться к себе, подумать, какой вопрос вы хотите задать. Мы сегодня говорим о двух праздниках осеннего цикла, которые завершают его. Но, как уже сказала Ольга, это праздники, которые еще не исполнились, они еще предстоят в своем исполнении впереди. Поэтому, пожалуйста, ждем ваших вопросов. Буквально через несколько секунд мы снова будем в нашей студии. Не переключайтесь. Будьте с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как я уже сказала, у нас короткая перебивочка, и мы с вами снова в эфире. Хочу вам напомнить, что вы можете еще нам присылать свои сообщения через мобильное приложение WhatsApp и Viber. А номера такие: плюс 7 977 850 09 96. И, конечно, ваши вопросы в онлайн-режиме мы тоже готовы зачитывать. Присылайте сообщения, с удовольствием будем на них отвечать. И хочу вас ориентировать, что если по каким-то причинам вы не можете, вот, допустим, слушать прямой эфир, или вы хотите переслушать, допустим, эфир, есть такая возможность. Вы заходите на главную страницу Радио Теус, выбираете раздел «Передачи», находите «Шалом» и оказываетесь прямо на нашей архивной странице, где выложены все прямые эфиры, где даны анонсы их, указаны непосредственно спикеры, которые участвовали в передачах. Поэтому, друзья, пожалуйста, пользуйтесь этим ресурсом. Я уверена, что вы для себя обязательно что-то оттуда возьмете. И, конечно, делитесь со своими друзьями и знакомыми. Мы будем только очень рады, если наша аудитория будет расширяться. Ну, а мы продолжаем сегодня беседу с Ольгой Орешкиной, преподавателем еврейской истории и традиции в Евразиатской богословской семинарии. Говорим мы сейчас о очень важных составляющих, о том, каким образом появился праздник Симхат Тора, как он присоединился к библейскому празднику Шмини Ацерет, почему нам сейчас нужно все-таки знать о еврейской традиции, еврейских праздников и не отмежеваться от этого как от чего-то лишнего и ненужного нам. Я думаю, что сейчас мы как раз можем немножко поговорить о вообще самой значимости Ветхого Завета, потому что и от вас, друзья, и от также многих других людей в беседе слышится следующий запрос все-таки. Зачем нам погружаться в эту тему, зачем нам перетягиваться снова как бы в Ветхий Завет, узнавать там какие-то детали, если у нас сейчас Новый Завет? То есть как бы вот это прошлое, которое было и было, по большому счету, не с нами, а с еврейским народом, зачем оно нам? И у нас сейчас вот есть Иисус Христос и вся история, связанная с Ним, начиная с истории Церкви, с Деяния святых апостолов и, соответственно, продолжение до сих дней. Но это как-то более близко и более понятно, почему. Но, друзья, вы не задумывались о том, что все-таки Иисус Христос, который является центральной фигурой Нового Завета, он еврей? И когда он появился, во-первых, из еврейского народа, и его именно о нем говорили пророки, И был он в еврейском народе, среде, и он отмечался эти праздники, и он также был пропитан этой культурой. И, как он сам сказал, его слова: «Я не пришел для того, чтобы что-то отменить, но исполнить». И поэтому мы сейчас, как вот уже Ольга говорила, прививаясь к этой культуре, являясь привитыми ветвями, просто не можем брать топор и отрубать корень, потому что, извините, но тогда дерево просто погибнет. И вот эта связь, эта мысль, что познавая именно еврейскую культуру, еврейские традиции, мы таким образом приблизимся ко Христу, как к личности, как Господу, который пришел именно для своего народа, и не только для своего, но и для того, чтобы многие другие это узнали и к этому приложились. Вот я думаю, что эта мысль достаточно, ну, актуальная. Вот, если вы с этим не согласны, пожалуйста, вы нам пишите, звоните, мы будем сейчас общаться. Но мне кажется, все-таки это очень важно, что, отрицая как бы еврейство, отрицая прошлое, мы в каком-то смысле лишаем себя очень многого понимания об Иисусе Христе,
да,
и о том вообще, что происходило и в Новом Завете в том числе. Поэтому я говорю, если не согласны, пожалуйста, звоните 8-800-333-1706, или если согласны, с удовольствием будем вас принимать. Вот что еще можно сказать?
Да. И тут можно сказать еще, что не только среди нас находятся те, которые... Ну, считают это ненужным, Нового Завета достаточно, и Иисус все совершил, и мы живем по благодати. Но, как уже, Татьяна, ты сказала, сам Иисус сказал, что я пришел не нарушить, но исполнить закон. И ни одна йота, а йота – это буковка «ют» в виде запятой в еврейском алфавите, самая маленькая буковка, ни одна йота не придет из этого закона. Мы должны это хорошо понимать. И давайте посмотрим, что не только среди нас есть те, которые отрицают значимость Ветхого Завета, но также и ученики Иешуа, которые были рядом с ним. В Евангелии от Луки, 24 глава. Посмотрите, после воскрешения Иешуа они встретились по дороге в Эммаус с Иешуа и не узнали его. Не узнали его. Они рассуждали, а Иисус им сказал: «Вы рассуждаете?» И назвал их: «Вы несмысленные и медлительные сердцем. Они увидели, что все пророки говорят обо мне». На что указывал Иешуа? Он указывал на Тору, на Танах, на пророков. Тогда еще Писания не были сформированы.
Да, ему упоминали об этом. Нового Завета еще не было,
не
друзья.
Было. И указал сам Иешуа на то, что читайте, все говорит обо мне, весь Ветхий Завет. В другом месте Писания апостол Павел пишет в послании к Тимофею, во втором послании к Тимофею, что все Писание богодухновенно, полезно для научения, исправления.
Да, и опять имею в виду именно Тору.
Именно Тору, да. Вот два очень ярких места, которые, я думаю, ответят и зацепят каждого, кто еще сомневался в полезности чтения.
Чтения до Торы, потому что если говорить именно о Первой Церкви, то она опиралась именно на Тору. Это было единственное священное писание, которому они возвращались, которое они изучали, которое они, в свою очередь, как-то тоже транслировали, потому что Нового Завета еще не было, он был сформирован гораздо позже. И я думаю, что нам все-таки периодически нужно обновляться нашим мышлением именно в этом направлении, потому что Ветхий и Новый Завет, они все-таки сохранены Богом для нас как полнота Божьего откровения. И если мы уберем одну половину, это уже не будет полнота.
Да, это все равно, что начать читать книгу с середины.
Да, нету целостности картины восприятия. Действительно, очень многие вещи, они воспринимаются совершенно по-другому, когда мы начинаем именно открывать для себя историю. Возвращаясь вот к нашему сегодняшнему празднику, что можно еще, например, сказать о мессианском контексте? Вот мы как раз сейчас сказали о Христе и так сориентировали, надеюсь, наших слушателей на то, что все-таки желательно воспринимать Ветхий и Новый Завет одинаково с уважением и равноценностью. Давайте мы сначала попробуем наших слушателей принять, а потом уже будем продолжать общение. Здравствуйте, мы слушаем вас. Шалом.
Алло. Шалом, да, мир вам, но это Дмитрий. Извините, но я скорее просто вот поддержать разговор, но все-таки вот я не знаю, вот все-таки как правильно относиться к Ветхому Завету, может быть, не знаю, как к какому-то Иоанну Крестителю, да, который как бы, ну, пришел свидетельствовать о свете, но не был светом. Но вот все-таки тоже вот в христианской традиции, там традиционной вот именно, там есть речь о Деве Марии, которая книга, которую никто не мог читать, запечатанная, и как бы печатями действует. То, что Господь воплотился, это вот он, только он это смог, да, и дальше она и то есть она плод трудов Ветхого Завета, да, и она и суббота истинная, как безгрешная райская, и ковчег Завета для слова, и чистая земля, из которой взят новые Адамы, и вот, да, вот мы тоже ее празднуем.
Ну да, да, спасибо, Дмитрий. Мысль ясна, конечно, да, потому что мы здесь можем говорить...
Дева
вот
Мария.
Да, Дева Мария, об вот этой вот образности, которую вы сейчас уже протранслировали. Но мне кажется, что мы действительно двигаемся в одном ключе размышления, потому что как и вот непосредственно Иоанн Креститель, он предтеча, действительно готовил путь Христу, и необходимо, чтобы Иоанн был, необходимо, чтобы он готовил этот путь, это было от Господа, и мы принимаем эту картину целостно, не в отрыве, мы не говорим, что был только Иисус, который пришел и начал сразу служение. Мы все-таки начинаем с Иоанна. И то же самое, да, как Ветхий
Завет. То же самое, да, можно сказать и о Деве Марии, или Мирьям, как ее звали в Израиле. Ее тоже Бог готовил, ведь каждая еврейская девушка на протяжении многих веков мечтала, потому что было пророчество Ветхого Завета: «Сей дева примет». То есть те девушки, которые выросли в традиции, они знали, что это должно случиться, это должно свершиться. Поэтому Мирьям Бог тоже готовил. Это был чистейший сосуд, но, тем не менее, она была простой еврейской девушкой. Очень чистым сосудом, который Бог избрал для того, чтобы выносить Машиаха. Но зачатие произошло от Духа Святого, то есть от Духа Божьего, от Отца. Это тоже нужно хорошо понимать нашим радиослушателям. Бог сказал, что все народы будут почитать Мирьям, почитать. Мы ее почитаем, ублажаем мы ее. Она блаженна между женами. Благодать сошла на нее.
Вот. У нас еще есть один вопрос. Мы принимаем ваш шалом.
День добрый.
День добрый, пожалуйста, слушаем вас.
А вот Мария родила от Духа Святого, да? Значит, в ней был Бог внутри нее, когда она носила Христа.
Да, вне сомнения, вне всякого сомнения.
Значит, можно назвать ее Богородица?
Ну, как бы девушка родила Бога, он был, есть и будет. Это вне времени, вне пространства.
Ладно, давайте я... А вот смотрите, да, Христос говорил, невозможно нарушить законы пророки, да? Он пришел исполнить, а не нарушить. Да, он пришел, он его исполнил. Но остается еще откровение Даниила, да? Такая книга Даниила есть, вы читали, наверное, да?
Да.
Даниил предрек, по-моему, в 11-й главе пришествие, я не помню точно, но там написано, все расписано до пришествия Иисуса Христа, Даниил написал. И также еще написал о втором пришествии, что-то я не пойму. Алло.
Да, мы слышим вас, конечно, мы просто слушаем вашу мысль, да, и ждем вопроса.
Надо штудировать Ветхий Завет обязательно, потому что там еще он еще не исполнился. Не исполнилось что касается второго пришествия.
Ага, что касается второго пришествия, да, вот ваш вопрос в чем?
Ну ведь книга Даниила, там ведь тоже самое. написано о Христе, о втором пришествии.
Так, и в чем вопрос?
Откровение и Новый Завет, он ссылается на Ветхий Завет. Угу.
Конечно.
И, исходя из Ветхого Завета и уже учения Спасителя, сформировался Новый Завет, я так понимаю.
Угу. Понятно. То есть это не вопрос, а как просто размышление. Да. Ага, спасибо вам большое. Так, да, можно прокомментировать, Ольга.
Комментарии, ну, вопроса не было.
Вопроса не было, ну, просто, скажем так, согласны мы с этим, или можно что-то добавить?
Ну, мы уже упоминали о том, что все пророчества, они говорят о Мессии, о Машехе. Uh-huh. И не только пророк Даниил, но известная глава пророка Исаия, 53 глава, говорит о жертве. И самое главное, что вот книга пророка Захарии и пророк Исаия тоже, я даже сейчас зачитаю дословно.
Да, давайте.
Угу. Дословно. Сейчас, секунду.
Друзья, хочу вас также сориентировать, да, на то, что у нас есть мобильные приложения WhatsApp и Viber. Пожалуйста, ими пользуйтесь. Да, плюс 7 977 850 09 96. Будем с удовольствием ваши вопросы принимать.
Да, вот пророчество Исаии о грядущем празднике Суккот. «А я, Господь Всесильный, твой, который вывел тебя из Египта, опять поселю тебя в шатрах, как в дни той поры». Это глава 12, стих 10. А эти строки говорят о том, что Всевышний еще раз принесет освобождение своему народу и вернет нас к высокому состоянию духа, свойственному нам в то время, к первозданной искренности, как было то в пустыне, в дни той поры, в те самые дни, когда мы празднуем Суккот. То есть это время праздников и время праздника Шминя Ацерет и Симхат Тора. Это особенное время благодати, когда сходят высшие духовные смыслы, сокрытые, тайные смыслы. Это можно сказать о каждом празднике. Но, как я уже упоминала, осенние праздники, они еще не свершились. Мы ожидаем этого времени, этого чудного времени, когда мы все поселимся под покровом Всевышнего вместе с еврейским народом.
Так как у нас немного времени осталось, может быть, мы как раз вот скажем о том, что в чем, собственно говоря, заключался праздник также Шмини Ацерет, то есть основное его значение.
Да, основное его значение, как я уже зачитала, что вслед за праздником Суккот идет сразу праздник
вот
Шмини Ацерет, восьмой день. Шмини, шмоны на иврите, это цифра 8. Цифра 8. А Ацерет – это собрание. То есть, по сути, приносилась даже во времена храма одна жертва.
И что было очень важно, да, как бы уже мессианское такое значение.
Мессианское,
да,
значение. Вот этого единения и смысл праздника, высший духовный смысл Шмини Ацерет – это единство. То есть евреи приходят в единство, танцуя со свитком Торы, с Всевышним и друг с другом. И как говорит еврейская традиция, что во время плясок трудно уследить, кто там взмахнул рукой, кто взмахнул ногой.
То есть здесь полная свобода.
Кто притопнул, угу. Да, тут важно другое, а чтобы слаженно и в такт бились сердца.
Ну, как интересно. Угу.
Да, бились сердца в унисон. Вот, это, пожалуй, самое главное значение.
А еще мне кажется, очень интересно, во время танца наступает такое полное ощущение именно физической какой-то вот свободы и раскрепощения. Вот от физики, да, идет такое раскрепощение душевное, духовное, когда ты понимаешь, что ты вот полностью свободен.
Абсолютно, тебя никто абсолютно
ничего не
верно. Абсолютно верно и абсолютно соответствует традиции. Вот я сейчас зачитаю. Между прочим, благодаря тому, что праздники создают явную связь с Творцом, становится очевидным смысл праздника Симхат Тора. Ведь дарование евреям Торы стало возможным только после того, как скитания вывели их на принципиально новый духовный уровень. И вот еще: никто из нас не может удовлетвориться тем уровнем, который он достиг в служении Всевышнему. Угу. Это касается как духа, так и пространства. Наша работа не ограничена семьей, городом, страной. Духовный путь каждого должен простираться до самого удаленного уголка земли, чтобы принести туда слово Владыки мира и осветить самые темные углы Вселенной свечой заповеди и светом Торы. Это Равин Фейгин.
Да, друзья, мы на этом и закончим нашу передачу. Я хочу еще раз поздравить вас с завершением осенних праздников, но все еще предстоит, как уже говорила Ольга. Спасибо Ольге Орешкиной, преподавателю еврейской истории и традиции в Евразиатской богословской семинарии. Ольга, действительно, было очень интересно. А вас с праздниками еще, дорогие, и, конечно, вам благословений и шалом на всю предстоящую неделю. Надеюсь, да Бог даст, увидимся с вами в понедельник.
Еще, как говорят евреи, сохраните радость Симхат Торы на весь год.
Аминь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.